Партия большевиков, в силу особенностей ее доктрины и людей, стоявших во главе ее, никогда не намеревалась заработать власть. Она хотела ее захватить. Она годилась для страны тоталитарной, где переход власти может быть только насильственным. Но то, что получилось в Петрограде, в других городах и весях Российской империи проходило далеко не так гладко и убедительно, ведь половина большевиков скопилась в двух столицах, а в иных крупных городах, даже губернских, о большевиках и не слыхали. Так что во многих губерниях власть перешла не к большевикам, а к тем левым партиям, что имели преимущество в местных советах, а то и к центристам, если у левых преимущества не оказалось. В Симферополе в томительном противостоянии с органами власти Временного правительства набирали силу татарские националисты, готовившие выборы в Курултай, чтобы осветить волей народа свою власть. Объявившая в начале ноября о своей самостоятельности Украина в обмен на северные крымские уезды согласилась способствовать татарской автономии и также, что было весьма важно для Крымской республики, помочь в быстрейшем переводе в Крым татарского уманского полка. С попустительства киевских властей многочисленные офицеры, застрявшие в Крыму, собирались в эскадроны, объявляя себя сторонниками татарской власти. Еще не родившаяся татарская республика уже обзаводилась союзниками и армией. В революционном Севастополе большевистский переворот тоже не получался. И понятно. В отличие от других городов, Севастополь уже полгода был самостоятельной республикой, до зубов вооруженной и профессионально привыкшей к войне. В ней были свои органы власти, и не свалив их, большевики не могли присоединить Севастополь и Черноморский флот к своей державе. Об этом откровенно рассказала Коле Беккеру трибун севастопольских большевиков простоволосая, черноглазая и носатая Нина Островская, призвавшая его на беседу в начале ноября, через неделю после революции в Петрограде. «Андрей», — Нина ходила по комнате, все время наталкиваясь на угол стола, останавливалась и вытягивала вперед руку. Нина привыкла выступать на площадях, она куда хуже разговаривала с людьми по отдельности. «Андрей, я обращаюсь к тебе, потому что ты нужен революции. А раз нужен, значит хорош. А раз хорош, значит любим народом». Беккер устроился в углу между столом и шкафом, куда стремительные движения Нины Островской ее не заносили. Нина Островская, профессиональная, но совершенно неустроенная в женской жизни революционерка, была прислана в Крым из Петрограда в ту пору, когда стало совершенно ясно, что на базе Черноморского флота правят колчаки и эсеры, а редко появляющиеся большевики не пользуются решительно никакой народной поддержкой. Женская непривлекательность придавала Островской некую патетичность. Ее жалели и в то же время доверяли ей больше, чем мужику или молодой красавице. Не повезло по вопросу внешней красоты, зато головастая баба. Как писал ее большевистский современник, в течение 2 недель она подняла на ноги не только маленькую организацию большевиков, но и весь Черноморский флот. От ее речей сразу же повеяло северным ветром большевизма. С тех пор прошло несколько месяцев. В Петрограде правили большевики, старые товарищи Островской по партийной работе неслись на службу в реквизированных автомобилях. Она же, рискуя жизнью и промерзая на палубах линейных кораблей, выкрикивала лозунги и призывы. Но Севастополь не становился большевистским. Коля Беккер, выслушивая монолог, обращенный к нему, не понимал, чего же от него требуется. А непонимание смущало и тревожило. Островская отлично знала, что в Севастопольском совете лейтенант Андрей Берестов служит ушами и глазами тех, кто заменил адмирала Колчака, полковника Баренца и нового командующего флотом контр-адмирала Немеца. Большевичка никогда раньше не скрывала своего прохладного отношения к штабным офицерам, а тут вдруг попросила о конфиденциальной встрече. «Чем я обязан?» — спросил Коля, уловив паузу в монологе большевички. «Вы хватаете быка за рога», — сказала Островская и поправила волосы, похожие на измазанную сажей солому. «Тогда и я не буду тратить времени даром. Вы пользуетесь некоторым авторитетом среди моряков».
«Это преувеличение».
«Знаю, знаю. Сегодня ни один офицер не пользуется авторитетом у матросов. Гнев матросов справедлив и исторически обоснован, но нам бы хотелось, чтобы гнев был направлен в интересах революции. Ведь вы понимаете, что не все офицеры готовы служить врагам революции. Среди них есть выходцы из демократической среды, преисполненные сочувствия к страданиям угнетенных».
Островской стоило немалого труда оставаться в рамках беседы. Ораторские позывы заставляли голос срываться, а язык составлять патетические фразы.
«Мы предлагаем вам союз, лейтенант Берестов, ради торжества мировой революции».
Именно в этот момент открылась дверь, и в комнату, одну из незаметных комнат на втором этаже городского управления, занятую под канцелярские нужды, вошел невысокого роста человек средних лет и среднего телосложения, лысый, крутолобый, с глазами узкими к внешним краям, что придавало лицу несколько азиатское выражение. Лицо было украшено усами и небольшой бородкой, как у Ульянова, что вкупе с толстовкой переводило этого человека из породы диктаторов в отдыхающего на юге бухгалтера.
«Очень рад», — сказал он с порога. «Я рад, что вы, Берестов, пришли к нам. Наша задача сегодня — сплотить вокруг себя все здоровые силы общества». Он протянул Беккеру руку и представился. «Гавен. Юрий Петрович Гавен». На самом деле это был псевдоним. 40 с лишним лет назад его крестили в Латвии как Яна Эрнестовича Даумана. Пока он учился и сам учительствовал, имя не вызывало сомнений и вполне устраивало будущего большевика. И лишь когда он со всей ответственностью латышского учителя отдался партийной работе, то, как и все большевики, он прибегнул к псевдонимам. После ряда попыток он и остановился на странном варианте – Юрий Петрович Гавен. В этом сочетании нет ни сентиментальности, ни изящества, ни связи с собственным народом. Сочетание, скорее, даже не благозвучное. Но именно такое его устроило. И с таким он вошел в историю, как вождь крымских большевиков во время революции и гражданской войны. Склонность к псевдонимам свойственна крайне радикальным, обычно даже террористическим партиям. И связана она не только с необходимостью таиться от полиции, но и с душевной склонностью к авантюрам. Преодолевание становится их составной частью, а смена имени – частью камуфляжа переодевания. Порой кажется, что большевикам было безразлично, под каким именем существовать. Они были до крайности рациональны. Нередко их псевдонимы, что сохранялись и после победы революции, когда уже не от кого было хорониться, были никак не более благозвучными, чем собственные имена. Фамилия Ленин ничем не лучше фамилии Ульянов, а Киров ничем не превосходит фамилию Костриков. Псевдоним должен был работать. Больше, чем ассоциация с Молотом, от него не требовалось. Коля видел Гавана раньше, на последнем заседании Севастопольского совета, куда Беккера недавно кооптировали как беспартийного от морского штаба. Коля не вызывал раздражения у матросов и был неизвестен рабочим. Коля подозревал, что его кооптация исходила не только и не столько от немца и баренца, как от самого Колчака, который и в Америке не забывал о старых коллегах и неким неизвестным Коле образом влиял на решение морского штаба. Коля не был рад такому избранию, ему не хотелось быть на виду. С уходом Колчака, как он понимал, командование флота было обречено. Не сегодня-завтра власть в городе и на флоте захватят те же типы, что смогли взять власть в Петрограде. Их Коля мало знал, заранее не любил, хотя бы потому, что не любил толпу, частью которой эти люди были. Отражая точку зрения, царившую в штабе, Он полагал, что большевики имеют целью погрузить страну в хаос, в гражданскую войну и голод для того, чтобы самим укрепиться у власти. И вот теперь Коля понадобился большевикам.